Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Ольга Бычкова еще не долетела до наших краев, и поэтому я сегодня опять. Кем я сегодня только не побывал с утра, кого только не заменял. Евгений Альбац, Женя, я думаю, что мы, несмотря ни на что, плодотворно проведем это особое мнение. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров открыл второе заседание российско-польской группы по сложным вопросам общей истории. Катынь и все прочее. Много чего наговорил. Естественно, гневно осудил тех, кто только Россию, то есть Советский Союз, обвиняет в развязанной Второй мировой войны. Хотел бы я видеть этих людей. Не знаю, такие мифические противники. Но, во всяком случае, на фоне отказа судов рассматривать снова дела. Это вещь знаменательная. Как тебе кажется?
Мне кажется, что вот то, что, несмотря на всю риторику, министр иностранных дел принял участие в этой встрече, идет разговор, говорит о том, что в России, во всяком случае, в Министерстве иностранных дел растет понимание, что Польша становится очень важной страной Европы. Собственно, об этом очень много пишут в западных СМИ, что Польша не только большая страна, но экономика, прежде всего, очень хорошо, быстро растет. Из всех стран посткоммунистического лагеря, которые вошли в конце 80-х годов перед трансформацией, Польша лучше всего прошла этот процесс.
Отставала, по росту ВВП. Потом опередила очень серьезно.
Она очень хорошо прошла 90-е годы. И, собственно, она сумела восстановить ВВП Польши по сравнению с советским периодом, с периодом до 90-го года, уже к 2000-му году. И там, я не помню, там примерно было что-то такое, там 143%. По сравнению с периодом 1990 года. Я думаю, что... Да, и второе, что интересно, что Польша сумела, пока она проходит через кризис, судя по данным разных индексов, лучше из всех стран посткоммунистической Европы.
Это такие прагматические, я понимаю, причины. Но действительно, может быть, под это можно будет разобраться в том, что уже, в принципе, разобрано.
Ты имеешь в виду Катыньское дело?
Что Катынь, что история 20-21 года. Вот только, знаешь, люди, которые в плену всевозможных своих собственных вот таких вот представлений, считают, что не разобрано дело. Там, кстати, тоже комиссия заседала, 900-страничный есть. В продаже даже существовал огромный том материалов. То есть это несложно, но нужно.
Это, наверное, сложно, но просто надо сказать, что Польша, ведь у Польши, как у всякой страны в Европе, своих грехов тоже более чем достаточно.
Ну, естественно.
И надо заметить, что в 90-е годы, особенно до прихода братьев-близнецов во власть, Польша приложила довольно много усилий, чтобы в этих грехах покаяться, в том числе и в погромах, в еврейских погромах, которые были в 45-м году, и с тем, что там творилось при смене власти в конце 40-х годов, да, они приложили некоторое количество усилий для того, чтобы принять на себя свои грехи, да, в них покаяться и признать, что это было. И для меня, откровенно говоря, совершенно загадка, почему Россия ведет так, как она себя ведет в отношении Польши. Это касается не только Катынского дела, хотя это вроде бы уже переданы были документы, и все понятно, почему суды отказывают родственникам убитых офицеров в Катыни. Это касается и целого ряда других вещей, связанных с Польшей. Я никак не могу понять, почему мы... Понимаешь, вот этот праздник 4 ноября, да? Ведь это же было очевидно, уже столько об этом было сказано, да? Конечно, поляков это задело. Но вот какая логика тут двигала людей, принимавших это решение? Либо они вообще не смотрят на карту Европы и не понимают, какое место Польша сегодня все больше занимает в сегодняшней Европе. Почему со страной, с которой у нас очень много в истории разного и сложного переплетено, да, и болезненного с обеих сторон. Почему не пытаться с этой страной наладить отношения, а бесконечно?
Да? Ну, в общем-то, Евгения Марковна, как получилось с Германией, мне кажется, с которой не меньше было проблем.
Ну, с Германией-то начали выстраивать отношения значительно раньше, да, хотя, казалось бы, было очень трудно в это поверить, да. Вот я не понимаю, почему они с Польшей это не делают. Я не могу понять, честно.
Кстати, о празднике, вот о 4 ноября, загадочном празднике, кто бы ничего не говорил. Вот те люди, которые лучше всех, по-моему, поняли тайный смысл этого праздника, каждый год пытаются выйти на русский марш. В этом году его сначала вроде бы разрешили, а потом опять запретили. Как ты относишься к запрету?
Видишь ли, я об этом говорила и в прошлом году, и писала об этом. Я очень плохо отношусь к запретам любого рода марша, митингов и так далее. Вне зависимости от того, нравятся мне или не нравятся те лозунги, которые звучат на этих маршах или предлагаются, те люди, которые их организуют, это абсолютно не важно. Важно то, что Конституция Российской Федерации гарантирует право собраний и право демонстрации. Это первое. Поэтому всякий запрет – глупость, и я категорически не согласна со всеми этими запретами. Опять, еще раз повторю, это абсолютно неважно, нравится мне то, что предлагают участники русского марша или не нравится. Они имеют право. Если они находятся в рамках конституционного поля, они не нарушают Конституцию, они не призывают к насилию, они не призывают к убийству других людей и так далее, они не демонстрируют национальную неприязнь. Ну, все то, что у нас записано в Конституции, если они себя ведут в рамках конституционного поля, они имеют на это право.
Евгений Альбац и особое мнение. Мы продолжим через минуту с небольшим. Задавайте свои вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. СМС.
Реклама. Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «О стиле все и сразу». Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Клоротадин».
Аллергия? Ответ один. Прими раз в день «Клоротадин».
В дни школьных каникул с 5 по 10 ноября юные музыканты со всего мира съедутся в Москву на 9-й международный телевизионный конкурс «Щелкунчик», организованный телеканалом «Культура». Открытие и заключительный концерт пройдут в концертном зале имени Чайковского при участии ведущих российских оркестров. Кто получит гран-при конкурса? Вы узнаете об этом, побывав на самом конкурсе и посмотрев его телевизионные трансляции в эфире телеканала «Культура». Бесплатные приглашения по телефону 780-56-01.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
В центре событий. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Ну что же, мы сейчас продолжим. Евгения Альбац, заместитель главного редактора журнала New Times. Мы сейчас продолжим. И вот мы говорили о Польше как о важной стране. Кстати говоря, так у нас всегда получается, что если вы своими вопросами придаете теме уже разобранный новый поворот, то я обязательно ваши сообщения процитирую. Но вот здесь мы переходим к другому. Дело в том, что сейчас ЕС усиленно обсуждает в преддверии и встречи в Ницце, и в преддверии собственных министерских совещаний по этому поводу. ЕС, как, например, Financial Times озаглавила свое сообщение, снова разделились мнения в ЕС по поводу восстановления связи с Москвой, как их восстанавливать. Давать ли знак того, что мы всегда открыты, только вы сами как-то так сделаете пару шагов вперед, или достаточно жестко поставить ногу, как говорят в спорте, да, и чуть-чуть свернуть сейчас. Например, есть предложение всего один саммит в год вместо двух. Вот эти обсуждения, какой бы ты, к чему они могут привести, и какую тактику ты считал бы разумной сейчас ЕС? Я понимаю, что ты не ЕС, но для урегулирования всего в нормальном понимании этого слова.
Ну, я думаю, что все-таки, поскольку я российский журналист, то разумнее, наверное, говорить о той тактике, которую я считала бы правильной для моей страны. А для моей страны я считала бы правильно, во-первых, реально открыть глаза и взглянуть и посмотреть реально на ситуацию. Ситуация заключается в том, что цены на нефть падают. Там последнее было $58 за баррель, да? Это уже ниже той цены, которая заложена в бюджете. Это значит, что бюджет уже будет, значит, уже будет с минусом. Это значит, что надо будет снижать расходы. И самое главное, вот не будет финансовой подпорки для великодержавной риторики.
Это разве она в обстановке кризиса не чудесна?
Нет. Я думаю, что то есть ее можно, конечно, продолжать, но надо реально, вот я еще раз, я именно поэтому мне кажется, что очень важно открыть глаза, реально смотреть на вещи. Надо помнить о том, что корпоративный долг наших, в том числе государственных компаний, составляет более $520 миллиардов. Что для того, чтобы перекредитоваться, если Россия будет бесконечно размахивать руками и кричать, как сейчас, значит, грохнутся Соединенные Штаты, а весь мир, давайте объединяйтесь вокруг нового мирового полицейского, вот если она будет продолжать это делать, то шансы у наших компаний перекредитоваться будут все ниже. Я бы посоветовала бы нам и в том числе руководству страны подумать о том, что Standard & Poor's опустила кредитный рейтинг России ровно потому, что значит, для решения проблем госкорпораций с их корпоративным долгом залезли в стабилизационный фонд. Вот это все, как бы это вот та новая реальность, на которую надо хорошо с открытыми глазами смотреть. Судя по риторике наших властителей, они по-прежнему убеждены в том, что самая большая экономика мира, именно Соединенные Штаты, сейчас грохнется. А у нас, конечно, будет тоже некоторые отдельные недостатки, да, как сказал президент Медведев в своем видеоблоге, нас это тоже заденет, но, слава богу, мы вот еще во все это вот там, в кредитные...
Не окунулись.
Не окунулись.
Да,
на самом деле окунулись. А на самом деле окунулись достаточно, об этом сегодня вон в «Ведомости» довольно жесткая статья на эту тему опубликована, мы в журнале об этом много пишем, окунулись. И легче дальше, очевидно, совершенно не будет, а будет труднее. При этом рассчитывать на какую-либо помощь, как это было в 98-м году со стороны Запада, нам не приходится. И в этой ситуации продолжать вести столь же агрессивную риторику, это по меньшей мере неразумно. Можно, конечно, народу населению предлагать внешнего врага бесконечно, но бесполезно. Потому что когда народ населения столкнется и с ростом цен, и с отсутствием привычного ассортимента продуктов, и с целым рядом других вещей, которые практически неизбежны в условиях этого кризиса, то реакция будет следующая. А почему вы нам врали? Помню, в 98-м году, как многие рассиделись на Бориса Николаевича Ельцина за то, что там буквально за 2 дня там, или за 3 дня до кризиса,
что все,
дефолта не будет.
Да,
да?
Да, да.
И вот это ужасно всех... А ведь все на самом деле понимали, что будет. Все игроки на рынке, все понимали, что будет. Да? Но поскольку все время врали, то реакция была такая безумно жесткая. Как это? Ты, президент, нам сказал неправду. Вот это полезные уроки, о которых стоит вспоминать. И в этом смысле и отношения с Европой нужно выстраивать сообразно. Можно говорить о том, что ах, мы сейчас вам заломим цену на газ, ах, мы создадим газовый ОПЕК. Да? Но о каком можно говорить серьезно о газовом ОПЕКе в ситуации, когда там известно, какой объем газохранилища, известно, что для газа нужна труба, ну и так далее. Да? В любом случае, понятно, что этого не произойдет в обозримом будущем. Поэтому мы, страна, заинтересована в том, чтобы наш газ покупали, чтобы у нас покупали. Не из Алжира везли, там, не из Боливии везли, а у нас продолжали покупать. Мы в этом заинтересованы, потому что у нас, очевидно, совершенно резко падают цены на нефть, и доходы от нефти будут принципиально меньше.
Ну, политические причины есть, и их тоже надо как-то решать и для сближения.
Только в том случае решать какие-либо проблемы можно только тогда, когда ты открыт открытыми глазами смотришь на то, что на реальность. А у меня вот я все время задаю себе вопрос, и, собственно, вот что, у власти нету хорошей экспертизы, или что люди, которые понимают ситуацию, которая разворачивается в связи с мировым финансовым кризисом, который грозит перерасти, в том числе и в экономический кризис в России, они что, не имеют доступа к нашему начальству? Что тот же самый Дворкович, не знаю, Кудрин, там, Гуриев, Юргенс, они не способны объяснить нашим властям, что если говорить все время слово «халва-халва», то слаще не будет. Вот меня, честно говоря, все более пугает это отсутствие, и во всяком случае, судя по риторике власти, отсутствие у них нормальной экспертизы. Я тут разговаривала с одним крупным бизнесменом, я, собственно, об этом написала колонку в журнале, и он мне рассказывал о том, какая проблема возникает у сельскохозяйственных предприятий, у продуктовых сетей, не потому что там нету продуктов, а потому что у оптовиков, особенно у мелких оптовиков, у них они живут на кредитах. Они берут кредит, закупают, потом продают и там с лагом в 3-4 месяца получают деньги обратно. Значит, у них проблема. И я его говорю, ну как же, вот было совещание у Шувалова, ведь говорили о том, что надо помогать продуктовым сетям, что за Уралом ситуация может довольно быстро разворачиваться очень тяжелым образом. А он мне говорит, да, но решение может принять только один человек. Я говорю, это один человек Путин Владимир Владимирович? Да. Я говорю, а что, он не знает, что происходит? Ну, наверное, ему докладывают что-то другое. Ему докладывают, что все хорошо, все работает. Я говорю, секундочку, ну как же так? Но я же знаю, что там в окружении правительства есть люди, которые понимают, насколько серьезная ситуация. У нас в журнале об этом дискутировали Олег Вьюгин, глава МДМ-банка, и Николай Коварский, достаточно известный финансовый консультант и человек, который просто хорошо разбирается и умеет системно анализировать ситуацию. Я говорю, секундочку, ну они же могут просто посмотреть, ну ладно, у них же должны быть цифры. И он повторяет, да, все так, но никто не может принять этого решения. Я говорю, секундочку, как? Ну вот Зубков собирал у себя совещание по сельскому хозяйству. Да, собирал. И что, говорит, он понимает, что происходит? Понимает. И говорит, я награжу всех тех, кто мне развяжет эти узлы на долговом рынке.
Ну и где, по-твоему, механизм дает сбой? Ну что, он действительно там?
Я спрашиваю,
они не ссылаются на это. Вот он не принимает решение, мы все знаем прекрасно, все говорят.
Спросила.
А он не принимает решение.
Сереж, спросила. Знаешь, какой ответ?
Какой?
Все боятся. Я говорю, как? И все боятся, и Игорь Иванович, который там настоящий или не настоящий, который Сечин, и Игорь Иванович, который вице-премьер Шувалов, все боятся, потому что Путин в последнее время очень резко реагирует на тех, кто говорит то, что ему не нравится. Вот это ведь на самом деле кошмарная ситуация, когда люди, обладающие информацией, понимающие, что необходимо принять такие-то решения, не могут, не то что не могут, они боятся сказать первому лицу о том, что надо принять решение. А вот эта вертикаль власти, которая выстроена, вот мы сейчас увидим, насколько она оказалась неэффективна. А эта вертикаль власти, она пока вот человек, который стоит на самом верху, не может предпринимать никаких действий.
А откуда тогда, берутся решения? Было несколько решений, которые приняты были именно там, во главе правительства.
И вот я могу тебе сказать, опять говорю еще с одним бизнесменом, он говорит, дело в том, что у нас нету инструментов для того, чтобы деньги, которые были выделены правительством, пошли вниз по межбанку. Их забирают близкие крупнейшие банки, тут же переводят в валюту, и они поступают в банки абсолютно рационально. Они переводят их в валюту, потому что им нужно расплачиваться по margin calls, им надо расплачиваться по долгам и так далее. Им нужна валюта. Но вниз по межбанку и к тем же самым оптовикам деньги не доходят. Просто не доходит. Их буквально надо вот вручную проталкивать. Для того, чтобы их начали вручную проталкивать, нужно, чтобы было принято решение. Повторяю, а решение, цитата, решение может принять только один человек. А все остальные не могут уговорить этого одного человека. Все боятся. Вот это на самом деле серьезнейшая проблема, с которой мы уже сталкиваемся, и с которой мы будем, если она не решится, будем сталкиваться дальше.
Вот...
А первый человек, судя по тому, что опубликовал Андрей Колесников в газете «Коммерсант» репортаж из Новосибирска, точно убежден, что он знает, а он точно знает, как правильно, что он силой слова и убеждения сумеет остановить кризис. Что вот своей харизмой, любовью к нему всего российского народа как один, он сумеет остановить этот кризис.
Ну вот, например, сегодня Шувалов говорит, что будут пресекаться попытки нарушить корпоративное управление компаниями. То есть вот примерно та схема, о которой ты говоришь с банками, примерно это сразу уйти, взять отсюда, взять оттуда, почерпнуть и закрыть свое управление снова. Он говорит, что это будет пресекаться. Это что, просто слова в воздух, что ли?
Я не могу
понять. Или следствие?
Видишь, вот я за последнее время, мы уже много слышали слов и от Игоря Шувалова, и от Игоря Сечина, и от вице-премьера Зубкова. Есть просто ситуация, о которой все участники рынка хорошо осведомлены. Она заключается в том, что не удается справиться с этим, с блокировкой на межбанке. Деньги не идут в систему. Банковская система по-прежнему не работает так, как она должна работать для того, чтобы это были кровеносные, по которым ходят деньги. Да? Вот этого не получается сделать. И, кстати, одна из гипотез, почему выпустили Сергея Старчака, заключается в том, что он специалист именно по развязыванию этих долговых узелков. Что его выпустили, потому что поняли, что в стране нет другого специалиста, который, с одной стороны, был бы изнутри системы, и ему бы, значит, свои бы доверяли, а с другой стороны, который бы умел бы развязывать эти узелки.
Ну, это такая популярная сейчас теория.
А мне очень кажется, что это похоже на правду.
Ну, и не зря вы назвали, да, в круге первом?
Мы назвали, да.
В круге первом. То есть идея шарашки такой вот.
Нимфин как шарашка, да.
Да. Живет и побеждает. Евгений Альбац, мы через 3 минуты продолжим. Продолжайте задавать вопросы, открывайте новые темы, если мы успеем их развить.
В Москве на эхе краткие новости в студии Марина Максимова. Здравствуйте. Внеплановые консультации Совета Безопасности ООН по ситуации на Кавказе созвала Россия. Консультации пройдут сегодня ночью в Нью-Йорке. Как стало известно РИА Новости из источников ООН, встреча назначена из-за того, что российская сторона обеспокоена увеличением грузинских войск в зонах безопасности, которые прилегают к Абхазии и Южной Осетии. Закон о дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы подписал президент Дмитрий Медведев. Закон предусматривает необходимое финансирование для предупреждения банкротства банков. Помимо средств новых инвесторов, в качестве резерва также можно будет использовать средства федерального бюджета, фонда страхования вкладов и Банка России. В этой связи будет осуществлен взнос в размере до 200 миллиардов рублей в имущество агентства по страхованию вкладов. Правительство полностью выполнит обязательства по страхованию вкладов даже при нехватке средств у агентства. С таким заявлением выступил сегодня первый вице-премьер Игорь Шувалов. Напомню, в России принят закон, по которому клиентам гарантируется выплата вкладов на сумму до 700 тысяч рублей. Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе объявил о создании новой оппозиционной политической партии. Она заявила, что возвращается в активную политику, так как, цитата РИА Новости, события последнего времени показали, что те люди, которые сегодня находятся у власти, не могут избавить нас от опасности. Новая, по словам Бурджанадзе, резко оппозиционная партия будет называться «Демократическое движение «Единая Грузия». Учредительный съезд намечен на 23 ноября. В конце выпуска о курсе валют. Доллар на завтра 27.35, евро стоит 34 рубля 8 копеек, а погода в столице завтра от 8 до 10 выше нуля, без осадков. Марина Максимова, служба информации, Эхо Москвы.
И что теперь? Правильно, реклама.
Ha ha ha! Даже в 21 веке на дороге попадаются не только автомобили и пешеходы. Поэтому нам, людям, необходима эффективная защита от этой напасти.
Ингосстрах предлагает полис на 20% дешевле для тех, кто умеет вести себя на дороге. Страховой продукт «Автопрофи». Достойная награда для настоящих профи.
Страховой продукт «Автопрофи». Подробности по телефону 956-5555. ОСАО «Ингосстрах». Привыкайте к хорошему.
Читайте в «Свежем огоньке». Русская тоска по американской мечте. Дети до 16, матери-малолетки. Почему их все больше в России? Нашествие обетованное. Россия-Израиль. Месяц без виз. Налево пойдешь. Измена в прямом эфире. Журнал «Огонек». Уже в продаже.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну что же, мы продолжаем. Евгений Альбац, «Особое мнение», ведет Сергей Бунтман. Мне кажется, пишет Наташа из Москвы, разговор о боязни – это фантом. Вот, все боялись. Это, вот что это предлог для людей, а вот... Это хорошее оправдание. Как вот бывает для народа оправдание. Вот есть хороший царь, но бояре его очень как-то фиговенько информируют о происходящем. А есть наоборот. Ну, ребят, ну разве можно что-нибудь сказать? Он же один принимает решение. Это тоже элемент удобной бюрократической позиции.
Ты знаешь, и да, и нет. Дело в том, что когда у тебя вся система власти завязана на добром или дурном отношении одного или двух людей... Это одна ситуация. А другая ситуация, опять же, вот вспомни там кризис 98-го года, да, когда выживаемость правительства зависела на самом деле не только от Ельцина Бориса Николаевича, но и от того, что Ельцин должен был сопрягать свои, так сказать, любви-нелюби с Государственной Думой, в которой была довольно сильная оппозиция, со средствами массовой информации, которые служили транспортом информации для страны и так далее. Сейчас выживаемость любого чиновника в правительстве никоим образом, как мы знаем, не зависит от Государственной Думы. Ну, вот, ну нет вообще этого органа, вообще нет, да? Они зависят от того, что по этому поводу думает народное население. Вообще никак не зависит. Не зависит ни одной политической партии. Выживаемость любого чиновника, а это очень сегодня высокие зарплаты, это жизнь, комфортная, особая жизнь между Рублевкой и Сочи, которая создана за последние 4 года. Это возможность участвовать, так сказать, через то, что мы называем в институциональной теории, через остаточность права собственности в госкорпорациях, бизнесах и так далее, и снимать с этого сливки. Это вообще вся твоя жизнь, жизнь твоей семьи, твое благополучие и так далее. Все это зависит от того, понравишься, понравится ли верхнему начальнику то, что ты сказал, или не понравится. Ты вспомни, как Путин дважды осадил Кудрина и сразу пошел разговор на рынке, что Кудрин на грани снятия. Хотя, казалось бы, сейчас Кудрину и Путин, и Медведев, и все остальные должны броситься в ноги и сказать спасибо тебе, Алексей, за то, что ты не дал нам распатронить стабилизационный фонд. Они ему лично обязаны. Лично обязаны, что этот мужик уперся и сказал, не дам. И вот то, что Кудрину удалось спасти стабилизационный фонд, несмотря на все эти всхлипы и крики всяких Леонтьевых, Третьяковых и прочих товарищей, которые кричали, нет, распатронить, все отдать. Мы сейчас выживаем только благодаря этому. Так вот, ему не понравилась там реакция Кудрина на там связанное что-то такое, там, я не помню, уже с снижением налога на нефтянки. И какая была жесткая такая реакция. В этом смысле, понимаешь, конечно, видно, что за 8 лет Путин Владимир Владимирович потерял ощущение реальности. Он себя чувствует немножко таким султаном, рядом с которым бегают янычары и холопы. Поэтому нет, это именно, вот мы же, вот я прошу обратить внимание, что у нас есть опыт кризиса 98-го года и реакция власти тогда, и поведение чиновников, и то, что Кириенко там не вылезал из Государственной Думы и все остальные, и пытались уговорить Государственную Думу там принять пакет антикризисных мер, да, и ничего у них не получилось, да, и правительство должно было бы уйти в отставку. И когда, вспомни, когда Ельцин отправил в отставку Кириенко, как пытались провести Черномырдина, и не получилось, и пришлось договариваться с большинством Государственной Думы и стал представителем правительства Примаков, да? И это одна ситуация. И совершенно другая ситуация сегодня, в 2008 году, когда все просто все зациклилось на одном человеке, который либо примет решение, либо не примет решение. Либо этот человек зашел в такой-то банк, и можно надеяться, что этого банка будет все хорошо, потому что Путин Владимир Владимирович туда зашел. Либо он не зашел туда, и этот банк не знает, как он будет выживать. Вот это катастрофа, называемая вертикалью власти.
А
и
Женя, мы сейчас она не вчера создалась.
Она... Это когда, не быстрая вещь.
И когда все вот эти товарищи жалуются, что мы не можем ничего сказать, это большая часть этих товарищей сами радостно принимали участие в этой системе.
Конечно. А как? А сталинскую
строительстве
систему?
Этой системы.
Сталинскую систему, как мы хорошо с тобой жалуются. Помним по истории, выстраивали все те люди, которые дальше были расстреляны во дворе Донского монастыря, в Бутырках, в Лефортово и так далее. Да? Они все в этом принимали участие. Но, к сожалению, вот это не случайно. Абсолютная власть развращает абсолютно. Это закон. Это как фундаментальный закон физики. Абсолютная власть развращает абсолютно.
Да, но и, скажем так, планка несогласия внутри, она как-то...
Вот я тоже спрашивала, я все задавала вопросом.
Понимаешь, планка несогласия.
Я тоже задавала вопрос, а чего, собственно, бояться? В лагеря сейчас не отправляют, не стреляют, да?
Не, ну, мог посадить. Мог, конечно.
Ну, найти ладно. Ну, это...
Что-нибудь найти.
Ну, все-таки, прямо скажем,
это
не носит массовый... Не носит это массовый характер.
Проверка какая-нибудь.
Не носит массовый характер.
Нет, массовый нет. Я не думаю, что уход в отставку мог бы носить массовый характер.
Ну, понимаешь, когда один... Вот с другой стороны... Понимаешь, когда один человек все время берет на себя принятие решения, а надо дать должное Путину. Он принимал решение, да, иногда медленно, да, слишком медленно, да, но тем не менее он принимал решение, да, то это вызывает, это, так сказать, это порождает такую импотенцию вокруг, да. Потому что зачем я буду принимать решение, если есть вот этот вот человек, который может.
А с другой стороны,
решение?
Если я даже и не высказываю свой проект, у меня всегда есть возможность сказать, ну, разве это можно? Он принимает всегда. Это разврат
да
всеобщий.
Да это безответственность.
Это разврат,
абсолютно.
Между прочим,
потому
не только
что...
одного человека. Это разврат всех вот
Сереж,
первого, второго, третьего, четвертого слоя.
Они знают, что с ними ничего не случится. Вот будет хорошо тут или плохо. Грохнутся банки или не грохнутся. Будет проблема с продовольствием или не будет проблема с продовольствием. На их судьбе это никак не отразится. Как это было с советской властью? Вспомни, разве на политбюро как-нибудь отражалось то, что мяса не было в одном магазине, а рыбы не было напротив? Никак. Вот как у них была своя эксклюзивная жизнь, да, там, в Завидово, на той же самой Рублевке и в том же самом, в Ялте и в Сочи, да, так и эти ребята, они выстроили себе эту эксклюзивную жизнь. Их благополучие не зависит от того, будет нам с тобой плохо, будет ли людям плохо или не будет плохо, никак не зависит. Их благополучие зависит от одного человека, его зовут Путин Владимир Владимирович. Вот это называется вертикаль власти.
Ужасная история.
Она не ужасная, она может стать очень серьезной.
Не, ну, правда.
Тогда, когда финансовый и экономический кризис ударят по полной программе, что может произойти уже зимой. Кто-то говорит, что это произойдет там к концу весны, кто-то говорит, что надо ждать там февраля, но совершенно непонятно, как ни один из серьезных экономистов, которые я читала вот за эти последние дни, ни Егор Гайдар, там, да, ни Сергей Алексашенко, ни Сергей Гуриев, назови мне, кто бы в последнее время не появлялся на страницах, в том числе и журнала The New Times. Никто не предполагает, что удастся отделаться легкой кровью.
Нет,
все говорят о том, что ситуация будет тяжелая.
Об этом не говорят, но тут надо понять последовательность шагов, нормальных, спокойных и рациональных шагов, что с этим делать.
Да ты пойми.
А для
вот
этого нужно участие всех.
Сережа, выделенные колоссальные деньги, колоссальные по нашим масштабам деньги, да, там до 10% там, ВВП, да, по разным расчетам. Неважно, колоссальные триллионы, триллионы рублей выделено на спасение банковской системы, разрешение кризиса неплатежей, нехватки ликвидности на межбанке. Да? И вот выделено, и ни черта не получается. Сколько уже? Недели три прошло. И ни черта не получается, потому что оказалось, что каких-то на нашем замечательном рынке нет инструментов, я не понимаю, не хочу вдаваться в эти подробности, поскольку не являюсь специалистом, не удается протолкнуть эти деньги вниз. Понимаешь?
Понятно. За полторы минуты успеешь мне про Обаму с Маккейном сказать?
Все Маккейн будет хорошо.
Что такое хорошо?
То есть, нет, я, конечно, так не должна
говорить. Что такое хорошо?
Хорошо заключается в том, что в Соединенных Штатах произойдет революция, и впервые в овальный кабинет в Белом доме, как мне кажется, войдет Барак Обама. При этом сейчас дискуссия идет следующая. Будет ли это такая вот, то, что называется, landslide victory, да? То есть, возьмет ли он просто во многих штатах, да, из 500, там, всего 538 голосов выборщиков, он должен набрать половину, 270 голосов, да, будет ли такая оглушительная победа, или разница будет в 2-3%, что, конечно, более проблематично. Вот кто-то из моих собеседников в Соединенных Штатах убеждены, что победа Обамы будет оглушительной, потому что он берет те штаты, которые никогда демократы не брали, или брали очень редко.
Оглушительный по выборщикам, мы все время об этом говорим.
Нет, но ведь что значит по выборщикам. Для этого, для того, чтобы у тебя выборщики, ведь выборщики
да,
голосуют
да.
так, как проголосовал штат. Да?
Да,
выборщики
штат,
распределяются
да.
по округам конгрессменов. Иногда это один выборщик от округа, а иногда это
да
там
нет,
два.
Да нет, Женя, ну просто важно. Если в том или ином если... штате полпроцента выиграет, то все равно.
Да, не, все равно он берет эти да. Да, голоса. Так вот, он выигрывает там, где раньше демократы либо не выигрывали, как это было.
То есть он оглушит, не оглушит,
Вирджинии,
все равно считает,
Огайо,
что он
выигрывает.
Победит.
Конечно.
Евгений Альбац, всего доброго.